Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. В России началась работа над реализацией программы об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении. Коротко ее называют программой десталинизации. Этот проект, предложенный Советом при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, в последние дни весьма активно обсуждается, в том числе и в программах «Радио Свобода». На днях в рамках передачи «Время гостей» с Михаилом Соколовым эту тему бурно обсуждали. Но программа скорее касается вещей нематериальных, таких как, например, модернизация сознания российского общества через признание трагедии народа времен тоталитарного режима. Но что происходит в повседневной жизни тех, кто прошел через ГУЛАГ? Почему люди вынуждены сейчас судиться с государством для того, чтобы отстоять свои права на положенные, как они в этом убеждены, им выплаты и компенсации морального вреда, и предоставление им каких-то льгот, о которых написано в законе? Вот об этом в том числе, о защите социальных прав граждан, реабилитированных после сталинских репрессий, пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это члены правления Московской ассоциации жертв политических репрессий Михаил Кошечкин и Игорь Бернакевич. Присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть вопросы, связанные с реализацией каких-то ваших конкретных прав, если вы прошли через ГУЛАГ, или, может быть, вы сейчас сами судитесь с государством, звоните, задавайте свои вопросы, ну или комментируйте то, что услышите. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 22 12. Итак, пожалуйста, расскажите, Игорь Алексеевич, что такое происходит? Почему люди и в связи с чем вынуждены сейчас мотаться по судам и кому-то что-то доказывать, что у них есть права на какие-то компенсации?
Ну, начну я с того, что в 2004 году президент Путин вместе с Федеральным собранием, они утвердили новую редакцию закона о реабилитации. Новая редакция очень сильно изменила закон 1761-1. Это о реабилитации жертв политических репрессий.
А что именно изменилось?
Оно внесло туда в 12-ю статью термин такой, значит, социальная поддержка вместо конституционной нормы возмещения ущерба. Теперь, значит, было из преамбулы вычеркнуто слово «изъято» «моральный ущерб», и таким образом законодатель произвольно уменьшил величину ущерба, который нанесло государство
людям, оказавшимся в ГУЛАГе. То есть я правильно понимаю, что по большому счету новая редакция вот этого закона о реабилитации жертв политических репрессий, она привела к тому, что у людей формально пропало право требовать компенсации морального вреда.
И не формально, а на законном основании, как они считали, потому что суды ссылаются, что, значит, моральный ущерб вам не положен, потому что его нет в этом в законе.
Угу.
Но забывая, что после того, как мы получили реабилитацию, то каждый из нас становится обыкновенным гражданином, и уже тогда вступает в действие и Уголовный кодекс, и Гражданский кодекс, который возмещение ущерба предусматривает. А тем более, что это предусмотрено 52-й, 53-й статьей Конституции.
Угу. Ну и сейчас выясняется, что люди не собираются смиряться дальше с тем, что происходит, и пытаются решить в суде эту проблему. Но в какой...
Да, возникла такая ситуация, что Конституционный суд в 2007 году вынес определение, в котором сказал, что отделять моральный ущерб от материального неправильно, потому что тогда будет нарушена статья 52, 53 Конституции. Но это Федеральное собрание, законодатель, не посчитался с мнением Конституционного суда. И вот уже...
Ну, не то чтобы не посчитался, просто у них руки не дошли внести соответствующие изменения.
Но прошло 4 года. И Конституционный суд 26 февраля прошлого года вновь вернулся к этому вопросу и не уже не ориентируясь на федеральное собрание, он дал отмашку, что жертвы репрессий могут востребовать моральный ущерб, основываясь на том, что, значит, 2 февраля было решение Европейского суда по правам человека, которое рассматривало подобный вопрос.
По жалобе граждан Грузии.
По жалобе граждан Грузии. Поскольку существует принцип
прецедента,
то, значит, это открывает и перед жертвами репрессий России право востребовать моральный ущерб.
Ссылаясь, раз уж нету сейчас соответствующей нормы в российском законе, ссылаясь вот на это решение Европейского суда по правам человека и постановление Конституционного суда.
Постановление Конституционного суда, но самое интересное, что, значит, когда в 2004 году Конституционный, то есть Федеральное собрание, законодатель, принимали вот эту норму, что изъяли моральный ущерб, они не посчитались с постановлением Пленума Верховного Суда номер 10 по моральному ущербу. А Верховный Суд имеет преимущество, а право только трактовать законы.
Ну, видите ли, сейчас нужно исходить из того, что уже происходит в настоящий момент времени. Насколько я понимаю, несмотря на то, что люди оказались в совершенно отчаянном положении благодаря вот этой новой редакции закона, да, сейчас появилась надежда. И, насколько мне известно, Михаил Михайлович, правильно понимаю, что сейчас в Москве несколько сотен исков,
да,
подобных,
да,
подано?
В Пресненский,
да,
суд,
да,
и начинается борьба за свои права.
А известно вообще, сколько людей в Москве сейчас вот оказались обижены, ну, да, мягко,
ну,
говоря?
Ну, у нас 28 тысяч приблизительно.
И из них сейчас
все...
около 500 сейчас судятся.
Да. Не у всех есть
статистика
здоровье.
12 тысяч репрессированных. Статистика последняя.
Это те, кто сейчас...
данный момент. Это и берут и Московская область, и Москва.
Нет,
люди
больше.
Умирают годами, и много очень.
Сколько, вот каков средний размер компенсации морального вреда, которую требуют люди? Я просто хочу понять, зачем государству нужно вынуждать людей судиться, если их не так много, если можно было бы им это все по доброй воле компенсировать?
Можно было бы, но, значит, государство странно ведет себя. Оно, допустим, в законах предусматривает для нас компенсации, которые в 1000 раз меньше, чем нормальные компенсации. Вот, допустим, за месяц тюрьмы, незаконного содержания в тюрьме, мне предлагают 75 рублей.
Сейчас.
Да, а штраф за безбилетный проезд, то есть административное наказание, 100 рублей.
Ну, это вообще, конечно, верх цинизма.
Да, вот, допустим, товарищ, которого обвинили в покушении, в убийстве этого корреспондента Холодова, да, потом его реабилитировали и выплатили Значит, 2 135 000, да, ну, приблизительно 70-80 тысяч за месяц тюрьмы.
Ну, тут получается, что... А кто вам предлагает такие суммы?
То есть закон.
В законе конкретно это и прописаны,
да,
эти размеры?
Да.
И вы сейчас рассчитываете вот через суды просто добиваться каких-то больших сумм?
Безусловно, но это же грабеж, когда в тысячу раз. Допустим, мне за дом, а, кстати сказать, я не только добиваюсь морального ущерба, да? У меня трехкомнатная квартира в Уфе. И мне ее не возвращают. Сколько она стоит? А мне говорят, 10 тысяч вместе с имуществом тебе за все. Что, я бы совсем идиот, что ли?
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свободы.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены правления Московской ассоциации жертв политических репрессий Михаил Кошечкин и Игорь Бернакевич. Сегодня мы говорим о защите прав граждан, реабилитированных после сталинских репрессий, о том, кем и почему они нарушаются. Известно, что сейчас, во всяком случае, в Пресненском суде Москвы находится несколько сотен исков от жертв политических репрессий, которые пытаются добиться компенсации морального вреда, причиненного им вот во время содержания их в лагерях и тюрьмах. Кроме всего прочего, есть и еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются граждане реабилитированные, она заключается в непредоставлении того, что законом-то и предусмотрено. То есть вот если в случае с моральным вредом была проблема в том, что его просто вычеркнули из новой редакции закона о реабилитации, и сейчас там только с помощью Конституционного и Европейского суда по правам человека можно чего-то добиться, то есть какие-то вполне себе действующие, во всяком случае, прописанные на бумаге положения закона, которые почему-то не работают на местах. Правильно я понимаю, Михаил,
да,
Михайлович?
Правильно.
Что происходит конкретно? Почему людям не предоставляют льготы, которые им положены, которых, в общем-то,
ну,
все...
Ну, я приведу пример. Это касается инвалидов, федеральных льготников, которые живут в разных городах и в регионах. Это было в 2009 году. С 2005 года по 2009 год все инвалиды федеральных льготников находились в страховом фонде. Спустя 4 года нас вернули опять в правительство Москвы, департамент, комитет социальной защиты. Это касается санаторного курортного лечения, проезд бесплатный и так далее. И вот здесь я сделал прецедент. Значит, я сдал все документы, что вот мне врач обычно пишет, в какой санаторий, регион, сдаешь в собесе справку. Проходит некоторое время, я обращаюсь, мне дают путевку, но не дают спецталоны на проезд.
Значит, на льготные, соответственно, да?
Да, совершенно верно.
Вы такой были не один, насколько я понимаю.
Да, не один, и вот я решил, как эту проблему, без всякого суда, хотя и меня и прокурор защищал, чтобы незамедлительно выдали путевку и по поводу это, проезд на дорогу, а здесь это касается всех, о чем я и хочу кратко и сказать. Значит, мне отказали в проезде. Там четко ясно. Это по Минздравсоцразвитию, постановление правительства Российской Федерации, касается вот именно федеральных инвалидов.
Чиновники просто взяли и отказали, то есть
да,
произвольно.
Да, 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 не мотивируя ни законом, ничем. А суть этого дела Простая такая. Значит, мне отказали, я обратился в департамент, комитет социальной защиты. А суть дела очень простая. Значит, правительство Российской Федерации передало бюджет через 4 года. Тогда возглавлял Лужков. Он не заключил договор с железными дорогами. ОАО – открытое акционерное общество.
То есть государство свои обязательства исполнило, с одной стороны, деньги на эти льготные билеты выделило, но вот конкретно в московском регионе...
И нас, москвичей, которых 850 тысяч инвалидов, это точная статистика, нас всех культурно кинули. Тогда я пришел в приемную президента, написал заявление на имя президента.
Михаил Михайлович, я правильно понимаю, что вот эта вот ситуация касалась, в принципе, вообще инвалидов, а не только не
инвалидов
граждан
федеральных на всей территории Российской Федерации. Здесь особый статус.
То есть не граждан, которые признаны жертвами политических репрессий.
Конечно, да. Но ведь и жертва политических репрессий, одно дело инвалиды, но те же инвалиды имеют статус репрессированного, реабилитированного, а тут нас по социальной поддержке вообще разделили. Это нонсенс. И вот я хочу до конца это и сказать.
То есть вам удалось добиться?
Да. Бюджет передали, все. И тогда я уже, что у меня путевка на руках, написал на имя Медведева, меня внимательно в администрации президента выслушали. Все. И там буквально закон заработал. Через 2 недели я уехал на Минводы в город Кисловодск. А случай простой. Значит, там, вот сейчас это будет ясно и всем, и кто нас слушает в эфире. Приказ Минздравразвития 328 от 29 декабря 2004 года. Четко, ясно написано. При выдаче путевки одновременно должны выдавать спецталоны. А кто не инвалид любых категорий, они... Это не ограничивает, а просто компенсирует, когда ты сдашь билеты
деньгами.
Деньгами. Угу. Не у всех пенсионеров есть сумма, куда вот я ездил, 13 тысяч туда-обратно. Не у всех есть. И многие инвалиды отказываются и от путевки, и от проезда.
Просто не знаю, что на самом деле государство им эти расходы покроет. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос мой следующий.
Да.
Имеет ли право на моральную компенсацию дети-инвалиды, репрессированных в сталинском ГУЛАГе? Спасибо большое.
Игорь Алексеевич, имеет ли право на компенсацию морального вреда?
Конечно.
Поясните, пожалуйста.
У нас нет такого понятия «дети репрессированных». У нас есть одно понятие «репрессированные», потому что по статье 1.1 закона о реабилитации дети, потерявшие опеку, признаны реабилитированными.
Ну, собственно, как раз я для слушателей поясню, что вот сегодняшние эксперты программы «Человек имеет право», и Игорь Алексеевич, и Михаил Михайлович как раз вот и есть дети, чьи родители были репрессированы.
И не только, и правда, надо сказать, что и нас сажали, поэтому... И Михаил Михайлович, и Игорь Алексеевич
еще
сидели, да, в тюрьме, хотя было мне 7 лет. Так что вот такие дела.
Ну, вообще, на самом деле, в нынешней ситуации больше всего вопросов возникает, во всяком случае, у меня. В связи с чем. Если сейчас... не существует специального распоряжения в законе, а люди, тем не менее, придут в суды и просить себе каких-то компенсаций, то будет же вполне себе законно услышать, с формальной точки зрения, отказать им в выплате этих компенсаций или нет?
Нет. Потому что, значит, в законе его нет, да, но вместе с тем есть... 15-я статья Конституции, часть 4, которая говорит, что наш закон, вот в частности путинский о реабилитации, должен соответствовать международному закону. А поскольку путинский закон нарушает и Конституции, много раз, не менее 20 статей Конституции, и международный закон, и этот, постановление Конституционного суда, и постановление Пленума Верховного суда. И еще много законов.
Игорь Алексеевич, но это вам кажется, что они нарушают. А судья, который сидит и рассматривает по какому-то невероятному количеству дел в месяц, может быть, так и не думает.
Нет, позвольте. Вот есть, посмотрите, это значит, с чем правительство идет.
Суды.
Вот три листа, да?
Мне сейчас, я для слушателей поясняю, мне Игорь Алексеевич как раз показывает отзыв на исковое заявление из Министерства здравоохранения и социального развития.
Вот второй лист. Это просто 33 строки о намерениях, что закон вот предполагает, закон и ни одного пункта о выполнении.
Угу. То есть в Минздравсоцразвитии вам говорят, что да, мы будем что-то выплачивать.
Закон, да, вот. И прошло 20 лет, нет ни этого возмещения ущерба еще не наступило.
С 91 года вы имеете в виду, с момента, когда закон
был принят? С момента, когда появился закон. Угу. То есть сплошные нарушения. Закон... Компенсация наступит тогда, когда в бюджетный закон, 83-й закон, будет внесен перед бюджетным годом в бюджет, внесено предложение о выплате компенсации.
То есть, когда, наконец, депутаты уже сообразят, что пора бы вот эти вот благие намерения о компенсациях, да, уже реализовать и, во всяком случае, предусмотреть подобные расходы на следующий год.
Потому что они должны были это 20 лет назад еще сделать, но они стараются это дождаться, когда все мы вымрем. То есть, репрессии, как мы говорим, продолжаются... Только несколько другими способами.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член правления Московской ассоциации жертв политических репрессий Михаил Кошечкин и Игорь Бернакевич. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода» разговор о защите прав граждан, реабилитированных после сталинских репрессий. Я попрошу дать какие-то, по возможности, конкретные советы, что делать людям, если они сейчас намереваются идти в суд и добиваться там получения компенсации морального вреда. Надеюсь, Игорь Алексеевич об этом подробнее расскажет. Также будем принимать звонки. Очень много желающих высказаться есть сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Каире на площади Тахрир в ночь на субботу произошли столкновения между военными и демонстрантами. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети. Как сообщили в МВД республики, преступление было совершено в селении Ясная Поляна. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные ранее в этот день российские журналисты газеты «Комсомольская правда» и телеканала НТВ. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. В Смоленске сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Администрация США подвергла критике Россию, Украину и Белоруссию за ухудшающееся, как считают в Вашингтоне, положение в области прав человека в этих странах. Президент США Барак Обама и лидеры американского Конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. В Кот-д'Ивуаре войска, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, вернули под свой контроль два района крупнейшего города страны Абиджана. Пять лидеров африканского государства во главе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой посетят Ливию в попытке посредничества между властями и вооруженной оппозицией. 12 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля и бронетехники Израиля. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу заявил, что Вашингтон, возможно, продлит срок пребывания американских войск в Ираке и после запланированного на этот год вывода войск. В Нигерии, крупнейшем по численности населения государстве Африки, сегодня проходят парламентские выборы. Это был краткий выпуск новостей.
На радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член управления Московской ассоциации жертв политических репрессий Михаил Кошечкин и Игорь Бернакевич. Сегодня мы говорим о защите прав граждан, реабилитированных после сталинских репрессий. В России сейчас идет... Началась обширная работа над реализацией программы об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении, называют ее программой десталинизации, как правило. А между тем, собственно, жертвы политических репрессий вынуждены ходить по судам и добиваться реализации своих конкретных прав, в том числе и выплат компенсации морального вреда от государства, поскольку они считают, что, безусловно, такой вред им был причинен, поскольку их семьи разрушались, родителей ссылали в лагеря, детей ссылали в лагеря, имущество терялось, и здесь довольно сложно вообще какие-то конкретные суммы называть для каждого человека. Какими деньгами можно было бы вообще компенсировать все, что произошло? Вот, например, Игорь Алексеевич с 7 лет сидел в лагерях, Михаил Михайлович с 11 лет. А теперь государство предлагает им по 75 рублей за месяц колонии выплатить, считая, что это вполне себе адекватная компенсация. Я сейчас попрошу, Игорь Алексеевич, вас рассказать о том, что же вообще делать, чтобы какие-то компенсации реальные получить. Но сначала давайте послушаем дозвонившихся. Николай из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здрасте. У меня такой вопрос. У меня в 37-м году шел по улице, он у меня дед был, отец моей матери. Подошли двое, забрали, посадили воронок, с тех пор его не видели. Пытались мы его найти, что как обращались, тогда еще президент Путин письменно к нему, переслали письмо в архив при ГУВД, пришел ответ, что не числится. Вот подскажите, пожалуйста, где можно найти родственника, что как вот с ним дальнейшую, чтобы его судьбу отследить?
А можно ли каким-то образом сейчас
я,
найти?
Я, например, не понимаю. Это... Вот в наше время,
нет,
да?
Нет, это было все в 1937 году.
А, в 1937
конечно,
году.
Конечно, речь идет о том, что было... Речь была, ну, потому что писали и пытались выяснить, ну, да, каким образом и где можно найти в базах фамилию этого человека. Но, насколько я понимаю, человека на улице взяли, арестовали и увезли в неизвестном направлении. С тех пор никто не знает вообще, когда он умер, что с ним было. Естественно, поскольку он вообще канул в лету, насколько я понимаю, то совершенно непонятно, реабилитировали ли его уже. Да. Вот где найти вообще сейчас?
70 лет прошло с тех
пор. Есть, во-первых, в мемориале люди, которые занимаются этими...
Поисками.
Поисками. И ФСБ, которая имеет... И милиция, которые имеют в списке.
Ну вот милиция уже ответила, что у них нету его в списках жертв. Вероятно, надо просто дальше искать. А вообще, скажите, много ли людей, известно ли вам о том, как много людей во времена сталинских репрессий пропадали, вот пропали так, что совсем бесследно пропали, то есть которых даже и не удалось реабилитировать? Михаил Михайлович.
Да, таких инцидентов очень много. Об этом и статистика есть, и мемориала, и международных правозащитников, организаций, и об этом очень в книге написано Якулева, жертва политических репрессий 30-х, 50-х годов.
Но, тем не менее, есть какая-то надежда вот найти
есть
человека?
Есть, но ты, Игорь Алексеевич, правильно вопрос задал. Это и ФСБ, и милиция, потому что вот если детей, то через Главное управление внутренних дел отправляли. У нас в Москве был спецприемник. Даниловский. И вот меня, допустим, отправляли через после ареста моей мамы, через спецприемник.
А взрослых, соответственно, надо через спецслужбы искать, через ФСБ. Ну, плюс правозащитников подключить, конечно. Вероятно, они чем-то могут помочь. Юрий из Кузбасса дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я инвалид второй группы пожизненно и реабилитированный. Значит, власти мне лишили всех льгот по реабилитации и сказали, что вот только пользоваться льготами инвалида. Но при этом вот бесплатного зубопротезирования меня лишили.
Юрий, вот. Сейчас вам, я думаю, вот Игорь Алексеевич Михаил Михайлович, пока вы задавали свой вопрос, сделали очень хитрые лица. Я так понимаю, что вы уже боролись, да, с решением этой проблемы?
Да.
И как?
Я лично написал несколько писем генеральному прокурору. И там я говорил, что товарищ первый зам генерального прокурора Бусман на письмо реабилитированного Янина, он это сослался на статью 31 закона о инвалидах, который говорит о том, что инвалид реабилитированный должен делать выбор. Либо он реабилитированный и хочет получать как реабилитированный, либо, значит, как инвалид.
Но это незаконно, я так понимаю.
Но это, во-первых, незаконно, потому что, во-первых, лишает право реабилитировано на его статус, а во-вторых, значит, этот же закон, только статья не 31, а 3, говорит о том, что закон о инвалидах должен соответствовать международному закону. И если он не соответствует, то вступает в действие международный закон.
Игорь Алексеевич, простите.
Где нет ни льгот, ни права выбора, нет социальной поддержки и всего того...
Этих терминов, в принципе,
да.
Нет. Поясните, пожалуйста, вот сейчас, что делать конкретно Юрию, который оказался в этой ситуации? Каким образом ему добиться, чтобы чиновники, наконец, начали применять к нему не льгот, который предусмотрены для инвалидов, а применять к нему действия обоих законов?
И законов.
Что нужно ему делать?
Ну, вот мы воюем за ваши права. Я думаю, что мы должны... Мы здесь, в Москве, ближе... И я 5 писем написал этому Чайке. Мне пишут ответы такие, что они не понимают. Значит, сделаем повтор и добьемся всего того, чтобы...
Значит, то есть пока еще этот вопрос не решен. Сейчас вы как раз работаете над тем, чтобы этот вопрос решен.
Воюем за это.
Михаил Михайлович, вы хотели что-то добавить?
Да, вот здесь звонок был очень объективный и правильный. И вот это касается также инвалидов и репрессированных. Вот я еще одно положение добился. Значит, в 2002 году Госдума вынесла положение, это по поводу повышения пенсии, это статья 110. Минимальная пенсия была в 1991 году 185 рублей. И вот для участника войны 100%, а для репрессированных это 50% повышения пенсии, это называется 92 рубля. За покалеченным Сталином жизнь. В чем же суть заключается в этом? Значит, я обратился в Собес, департамент социальной...
А эти деньги вам не выплачивали?
Да, не выплачивали, да. Я обратился с заявлением, подал заявление, и после этого закона, который уже вступил в законную силу, мне стали выплачивать... эти 92 рубля. И вот эти 92 рубля, они, начиная с 2002 года, по сегодняшний день, это стала сумма 400 рублей. Дальше комментарий в чем? Вот, кто
я, меня... Простите, пожалуйста, вот я совершенно сейчас запуталась, я думаю, слушатели тоже запутались. Нет. Если была какая-то дополнительная надбавка к пенсии для людей, которые были признаны жертвами политических репрессий, и что, ее не платят, что ли, или в чем там проблема, или ее не индексируют?
Нет, ее индексируют, но не всем ее платили. Вот чтобы вы слышали, и вам будет ясно, я все ясно говорю. Значит, с 2002 по 2004 год нам выплачивали эту мизерную сумму. А потом из департамента, как говорится, правительства Москвы эти деньги повышения перевели в пенсионный фонд. И пенсионный фонд, как и по Москве и другим регионам, городам, перестали выплачивать, а должны эти автоматом. И я это обратился, почему не платят. И после этого, с 2002 года по 2009 год, мне выплатили. Вот читаю комментарии.
То есть вам для этого нужно было обращаться в суд, чтобы вам доплатили?
Без суда я решил, потому что я обращался в пенсионный фонд.
По личному заявлению?
Да, по личному, имя Дроздова, Российской Федерации. Угу. После двух отписков они приняли решение. Читаю комментарии. В настоящее время материалы пенсионного дела приведены в соответствии с действующим пенсионным законодательством. Доплата за период с 01.01.2002 года по 31 включительно 2009 года.
31 декабря.
Да. В сумме 15 097 рублей 75 копеек.
Таким образом, я так понимаю, сейчас люди, которые признаны жертвами политических репрессий, могут просто заинтересоваться тем, выплачивалась ли им эта надбавка. И если нет, то вот так же, не доводя дело даже до суда, обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, попросить, чтобы их дело привели в соответствие, да, пенсионное привели в порядок, и они могут получить вот эту единовременную выплату, да, за все те годы, которые деньги не платили.
Совершенно верно. Это не то, что если уж москвичей кинули, а по всем регионам они вообще там не знают ни положений, ни законов. Вот это будет реальная помощь. Угу. Вот пишет управляющий Андреев, по Москве, Московской области, вот после этого инцидента. Приносим извинения за доставленные неудобства при неоднократном посещении территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации.
Приятно, что хоть извинились.
Специалистам указано недопущение подобных фактов впредь. Проведена техническая учеба, обращено внимание на усиление контроля за качеством приема документов и своевременностью исполнения устранения недоработок.
Ну, будем надеяться, что сейчас это станет руководством к действию, но, во всяком случае, для того, чтобы многие люди тоже смогли проверить, что у них происходит с их надбавками к пенсиям и, возможно, получить компенсации. Леонид Николаевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Слова сочувствия и так далее. Скажите, пожалуйста, чтобы понять объем проблемы, сколько всего реабилитировано по Москве и сколько всего по стране, если есть такие цифры?
Ну, мы говорили в самом начале передачи, что по официальной статистике, да, по последним данным, говорил, да, Михаил Михайлович, сейчас...
По Москве и Московской области я могу статистику сказать, а то, что касается территории Российской Федерации, у меня это и
данные. По Москве и Московской области сейчас...
Около 700 тысяч по России.
Около 700 тысяч, да, человек по России, жертв по политических репрессий, реабилитированных в Москве, вы говорите?
В Москве и Московской области 17 тысяч. Последние данные, да.
17 тысяч. Вот
та... Умирают многие.
Это вот как раз... Просто, да, и Игорь Алексеевич как раз обращал внимание на то, что государство заняло такую сейчас циничную позицию, оттягивая решение вопроса о выплатах компенсации морального вреда, и в своих письмах и в своих отзывах на исковые заявления, несмотря на то, что Министерство социального развития указывает о том, что у нас есть намерение вот это выплачивать, 20 лет, как действует закон, ничего не выплачивается, люди тем временем умирают, и вот Игорь Алексеевич уже печально констатировал, что такое ощущение, что просто ждут, когда уже останется так мало людей, которым это нужно выплачивать. Ну, вообще циничная совершенно позиция. Раиса Николаевна из Москвы дозвонилась на радио.
Добрый день.
Пожалуйста, говорите.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а до какого колена считают репрессированными людьми? Это первое. И второе. А почему вот нам, детям войны, у которых отцы погибли, нам ничего не доплачивают?
Я не знаю, кто сможет...
Но я могу сказать, что вы дети войны, да? Вас же не выбрасывали на улицу. У вас не забирали это ваше жилище и ваши вещи. Вас не сажали в тюрьму. Ни за что, ни про что. Вот о чем идет разговор-то. Угу. За это надо... возместить ущерб. Это обыкновенная практика, по всем законам положено. Нанес ущерб, разбил ты автомобиль кому-то, плати.
А здесь, вот здесь разбивались не автомобили, целые жизни.
Это кошмарно, это было приблизительно то, что делали фашисты.
Игорь Алексеевич, а вот что касается до какого колена, я не совсем поняла.
А до какого колена? Есть закон, закон рассматривает, что дети репрессированных, потерявшие опеку, и все.
А то есть сами уже... репрессированные и их дети.
Да, репрессированные и дети.
Угу. Да. Но есть закон международный, конвенция о правах ребенка. Значит, вот если говорить о приказе, вот Игорь Алексеевич правильно говорит, приказ 20486 совершенно секретный, подписанный еще Ежовым был, 37-й год. Здесь о чем говорит? Вот как и дети пострадавших, потом статус поменяли, мы реабилитируем на основании решения Конституционного суда. Угу. А конвенция это что? Значит, мы вот дети, ему было 7 лет, мне 11 лет, меня отправили в колонию. Но я по международному закону не достиг 14-15 лет, и без решений суда в административном порядке меня как преступника отправлять за колючую проволоку, где охрана с вышками, если устроишь побег, тебя имели право стрелять. Угу. Вот, это касается все детей, то, что мы прошли.
То есть на внуков это не распространяется? Я
нет,
вот просто
нет.
Это была ключевой вопрос, насколько я понимаю. Теперь, Игорь Алексеевич, расскажите все-таки, что делать сейчас людям, возможно, нас слушают те, кто хочет получить компенсацию морального вреда, кто признан жертвой политических репрессий?
Надо подавать в суд заявление, иски. Я могу сразу сказать, что дело у нас выигрышное, но надеяться на выигрыш нам не приходится, потому что суды имеют предвзятые мнения. И даже, ну, неудобно говорить, но, значит, могут... передернуть. Вот, предположим, такой пример. Решает Московский городской суд. Он решает и приводит, ссылается на постановление Пленума Верховного суда по возмещению морального ущерба. Угу. И приводит статью 6. Но он ее не полностью приводит, а точку ставит там, где ему нужно отказать. А дальше идут слова «однако», «в том случае» и, значит, уже совсем другое
решение. То есть
решение.
Речь идет о том, как толкует законодательство действующее,
да, и,
суды,
ну, непосредственно. Это, в общем-то, мошенничество, когда ты часть...
Скажите, а вот в Московской ассоциации жертв политических репрессий могут помочь гражданам, дать им какую-то консультацию?
Конечно.
Помочь составить исковое, да, заявление?
И лучше, если иски объединять, не идти по одному. И, конечно, я бы хотел обратиться к правозащитным организациям. Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию. Люди, не обладающие юридическими знаниями, идут в суды и бездарно проигрывают. Потому что они не знают законы, не знают, на что нужно опереться. И в условиях, когда в основном...
проигрывают, а повторно по действующему в России законодательству с тем же самым иском обращаться уже нельзя.
Поэтому, нельзя,
насколько я понимаю, вы просто призываете сейчас правозащитные организации оказать содействие.
Да, помочь. Потому что, ну, смотреть на то, как люди выигрышную ситуацию проигрывают... это просто
невозможно. Тем более речь
невозможно.
Идет о жертвах политических репрессий,
да.
Что и уже люди-то все немолодые, мягко говоря. Валерий Аркадьевич из города Королёва дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я с благодарностью и с достоинством оцениваю колоссальнейший труд, который ваш гость провел, тщательность. Завтра же эта распечатка, я надеюсь, Татьяна, она появится на сайте. Она будет передана депутатам, в Совет депутатов Королёва для этой практической деятельности. У меня где-то самого, 36 по 53, ну, слава богу, живой, вернулся, будем так говорить. Но в этой связи, вот о моральном ущербе, я еще хотел бы сказать, что это не только эта стезя. У нас 2,5 миллиона военных пенсионеров ограблены по продовольственному пайку, и власть совершенно не хочет возвращать. А это порядка 100-150 тысяч для каждого военного пенсионера. Так что репрессии продолжаются. Спасибо.
Да, это было мнение Валерия Аркадьевича Королёва. Ой, Валерий Аркадьевич, простите, из города Королёва. Ну, сейчас у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Мне бы хотелось подвести некоторый итог вот того, о чем мы говорили. Несмотря на то, что в нынешней ситуации закон, мягко говоря, работает не в пользу жертв политических репрессий, вы, Игорь Алексеевич, настаиваете и утверждаете на том, что права восстановить можно, оперируя совершенно другими актами, имеющими силу закона, как
да.
Постановление Конституционного суда и решение
да,
суда
да.
по правам человека.
И даже больше того, посмотрите, когда ответчик, представитель правительства, говорит, что я прошу отменить... иск, да? Не, это не удовлетворить.
Отказать в иске.
Отказать в иске. Таким образом, он сразу выступает против решения Конституционного суда от 26 февраля 2010 года.
А в этом решении, в частности, было...
говорится о том, что и они имеют право на востребование иска. Ну как же так можно?
Ну вообще получается, знаете, в России такая даже есть печальная поговорка о том, право имеешь, имеешь, а можешь, не можешь.
Да.
Сергей Иванович из Московской области дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Марианна, добрый день, уважаемые гости. С признательностью и благодарностью за вашу передачу я хочу выразить свое искреннее. Вопрос у меня не к вашим гостям, Марианна. Я присоединяюсь к человеку из Королёва, который звонил. Я тоже офицер запаса. И у меня просьба и пожелание. Смогли бы ли вы подготовить аналогичную передачу в отношении чернобыльцев? Спасибо.
Угу. Да, Сергей Иванович, спасибо вам за ваш звонок. Вообще, традиционно так уже сложилось, что в рамках передачи «Человек имеет право» обычно вот ближе к дням памяти чернобыльской трагедии я приглашаю сюда людей, которые занимаются защитой прав чернобыльцев, и они здесь рассказывают о текущей ситуации, о том, что нужно делать, чего уже удалось добиться, чего не удалось. Я думаю, что вот в ближайшее время тоже... будет подобная передача в эфире. И, кстати, по поводу военных и защиты их прав, ну, отставных военных и военных пенсионеров, то тоже очень много просьб приходит ко мне на личную страницу в интернете на сайте «Радио Свобода». И я думаю, что в одной из ближайших передач мы об этом тоже поговорим. Я найду, приглашу людей, которые занимаются как раз защитой прав этих категорий граждан, и вы сможете задать им вопросы свои. Михаил Михайлович, ну, а вы теперь, понятно, что Игорь Алексеевич настроился на суды, его ждет Пресненский суд и 500 да. человек, которые уже подали туда свои иски, а вы теперь будете бороться с кем? Есть ли у вас в планах очередной потенциальный противник? Есть ли такие нарушения, которые вы считаете
необходимыми? Это со стороны, конечно, потенциальный противник. Это государство и чиновники, которые, как говорится, не дают на реализации наших льгот и наших прав, что и подтверждено и международным законом, и решением Конституционного суда, что неоднократно подтверждал Игорь Алексеевич. Вот у меня статья хорошая была, это всех касается, вам в свое время много было звонков. Жертва репрессий российского периода. Московская правда. Четверг, 18 сентября 2008 года. В библиотеке, у кого это есть, можно эта статья. Статья большая, это так, она о чем говорит? О жертвах вот многие вопросы здесь задавали нам в эфир. То, что вот мой отец герой гражданской войны, имея два высших образования, в 1937-м был арестован, и... Как я после ареста, вторая волна в 48-м году, попал в колонию, как Игорь Алексеевич, в детдом у нас. Примерно судьба одинаковая. И там подробности написано, как наши льготы отнимают, и полный произвол. Мы же инвалидами стали, не то что жертвами, а инвалидами-то нас лишили. Ведь
Да, чудовищная ситуация, на самом деле.
Колония – это тюрьма.
Сначала первый раз государство испортило жизнь людям, когда, в принципе, применило к ним репрессии, к их семьям и к их родителям, а потом, когда вроде бы был совершен акт доброй воли, и люди были реабилитированы, то у них начались чудовищные мытарства с тем, чтобы сначала получить статус жертвы политической репрессии, потом добиться льгот, которые положены людям с этим статусом, потом не потерять те льготы, если вы вдруг стали инвалидом, которые вам, опять же, положены по статусу жертвы политической репрессии, добиться компенсации морального вреда, который государство как бы не считает необходимым выплачивать людям. Вообще, конечно, очень цинично. И, может быть, вот сейчас, в том числе благодаря тому, что началась работа вот над этой программой по десталинизации, несмотря на то, что там-то речь как раз идет об изменении сознания общества и отношения, но, может быть, и в сознании судей и законодателей тоже что-то изменится в этой связи, и, наконец, уже решат проблемы и восстановят в правах тех людей, которые признаны жертвами политических репрессий в России, тем более не так уже много их осталось уже, к сожалению, потому что люди в возрасте, они просто не могут не дожить-то этих компенсаций. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены правления Московской ассоциации жертв политических репрессий Михаил Кошечкин и Игорь Бернакевич. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».